Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru. Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 11 и 12. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга вторая». Далее в программе «Лук духовный». Блаженного Иоанна Мосха читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, главы 11 и 12. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. И Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы менявщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Thank you. Глава 12. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». И Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. И так в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». И Иисус сказал им ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей — слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше из сих заповедей нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов, и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Поклонение Богу в Самарии ложное, ибо самаряне не знают, чему кланяются. Поклонение же в Иерусалиме есть всего лишь образ и тень истинного поклонения Богу, тень будущих благ. И ложь, и тень скоро исчезнут, и воцарится истинное поклонение Богу. Родилось солнце нового дня, и новый день все возрастает, разгоняя тьму и тени. Настанет полнота времен, а теперь лишь ее утро, когда свет нового дня полностью обретет власть, люди познают Бога как Отца, и тогда они будут поклоняться ему как сыны, а не как рабы, то есть не мертвыми словами и мертвыми жертвами, но в духе и истине, душою и телом, верою и делами, мудростью и любовью. Весь человек будет поклоняться всему Богу. Состоя из души и тела, человек и то, и другое посвятит Богу, и тем, и другим будет служить Богу. Истинные поклонники будут поклоняться не твари, но Творцу, не злым духом под именем богов, но единому, всемилостивому Отцу светов и истины. Таких поклонников Отец Небесный ищет себе. Бог есть дух, а не плоть, не идол, не мертвая буква, не то или иное место. Посему поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Общаясь со смертным миром вокруг себя, человек представляет себя ему своей смертностью. Но, общаясь с Богом бессмертным, человек обязан предстать пред бессмертным с тем, что в нем бессмертно. Как говорит апостол, «Я ищу не вашего, а вас». Ветхий мир служил Богу законными формальностями и приносил Богу в жертву козлов и овнов, и хранил субботу, и в точности исполнял предписанные омовения и очищения, но оставил милость и любовь. Читал он слова «Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено, и смиренно Бог не уничижит». Читал слова сии, но не разумел их и не исполнял. Отныне Богу будут служить в духе и истине. Ибо сам Господь сошел к людям, дабы показать пример такого служения и такого поклонения. Богу стал отвратителен смрад козлов и овнов, принесенных ему в жертву людьми с помраченным духом и окамененным сердцем. Некогда сие было не смрадом, но благоуханием. Тогда, когда подобные жертвы приносили ему Ной, Авраам, Исаак, Иаков и Моисей. Но благоухание это исходило не от крови и мяса животных, а от богобоязненного духа и боголюбивого сердца верных рабов Божьих. Позднее, когда дух приносящих жертвы омертвел, а сердце окаменело, нечему стало благоухать пред Богом, ибо Бог ищет не запаха крови и мяса, а благоухание духа и сердца человеческого. И возносившееся когда-то с жертвенников благоухание превратилось в смрад пред Господом со всех жертвенников, как в Самарии, так и в Иерусалиме. Нагноище мира сего, где царили смерть и смрад, пришел Господь живый, чтобы посеять цветы духа и истины, кои уничтожат смерть и разгонят смрад, так что новый мир будет пред Богом, как чистая и украшенная невеста.
Oh,
Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, Который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с ней?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город. Сколь удивительная драма, сколь быстрая смена сцены событий. Лишь Господь стоит в центре всего, неподвижный, как вечность. Под влиянием духовных глаголов Господа нашего Иисуса Христа женщина внезапно думает об обетованном Мессии, коего самаряне ожидали точно так же, как и иудеи. Для нее, как и для всех остальных, Мессия представляется чем-то далеким, более далеким, чем клочок тумана на далеком горизонте. К ее величайшему изумлению, Господь объявляет ей, что Он — обетованный Мессия. «Это Я, Который говорю с тобою». Онемев от удивления, женщина ничего ему не отвечает. В то время из города возвращаются апостолы и изумляются, о чем их учитель может разговаривать с женщиной-язычницей-самарянкой. Они тоже останавливаются, онемев от удивления. Женщина же, не зная, о чем еще спрашивать или говорить, оставляет водонос свой и бежит обратно в свой город, дабы поведать о том, что она узнала. Немая сцена, более красноречивая, чем все речи человеческие. Между тем женщина поспешно достигает своего города и всему городу рассказывает об удивительном человеке у колодезя Иаковлева. Не он ли Христос? Она не дерзает произнести «се Христос», хотя и познала его необыкновенную духовную премудрость. Но как бы в нерешительности она спрашивает, не он ли Христос, словно хочет сказать: «Я женщина и не могу судить, но вы, мужчины, более рассудительны и осмотрительны, чем я, и потому пойдите посмотрите». Женщина сим проявляет естественную женскую скромность, добродетель, кое в женщинах выше всех похвал. Как удивительную вестью, так и своей скромностью женщина взволновала всех жителей Сихаря, которые вышли из города и пошли к нему. Между тем начинается разговор между учителем и его учениками, которые просили его, говоря: «Равви, ешь». Ибо они купили пищу в городе и принесли ему, да насытятся. Несомненно, он был голоден. Но вместо того, чтобы взять пищу и есть, он, не считаясь с физическим голодом, продолжает свою божественную миссию, ради которой и пришел в мир. Минута была весьма важная, и он не хотел ее упустить. Он не хотел продать духовной пользы за кушанье из чечевицы, потому он и отвечает ученикам: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Он говорит о пище духовной, а ученики — о телесной. Повторяется почти та же самая сцена, что была незадолго до этого с женщиной, когда он говорил о воде духовной, а она — о воде колодезной. Так и теперь он говорит о духовной пище, вкушающей которую не будет алкать вовек, а ученики думают о пище телесной. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Воля Отца есть и воля Сына, так же, как и сущность Отца есть и сущность Сына». Почему тогда Господь наш Иисус Христос говорит о воле Отчей, а не о своей, и о деле Отчим, а не о своем? Но не все ли равно, говорил ли он о воле Отчей или о своей, и о деле Отчим или о своем? Не одна ли и та же эта воля, и не одно ли и то же это дело? Истина, истинно так. Но он именует волю, коей руководствуется, волею Отчей, и дело, которое совершает делом Отчим, ради нас самих. Дабы нас, непослушных и возгордившихся, научить послушанию и смирению. Но взгляните, сколь возлюбленна и драгоценна для него воля Отчия, так что он называет творение ее не обязанностью своей, но пищею. «Моя пища есть творить волю пославшего меня». О, какой божественный пример и какая незлобивая укоризна всем нам, всякий день, говорящим о своих обязанностях, как о некоем бремени. Воистину, взирая на Господа и на благодушное осуществление им своего тягчайшего служения среди людей, можно с основанием сказать: никто в мире не может выполнить своего долга пред Богом, если долг сей не стал для него приятен, как ежедневная пища. То, что Господь наш Иисус Христос говорит: «Моя пища есть творить волю пославшего меня, а не свою», как и в ином месте он глаголит: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца», не показывает, будто Сын меньше Отца, но показывает величайшую любовь Сына к Отцу. Ибо у того же евангелиста говорится, что Отец всегда слушает Сына. «Я и знал, что ты всегда услышишь меня». Таким образом, совершенному послушанию Сына отвечает совершенное послушание Отца, так же, как, в свою очередь, совершенному послушанию Отца и Сына отвечает совершенное послушание Духа Святаго, а совершенное послушание царит только там, где царит совершенная любовь. Потому творить волю Отчию есть истинная пища для сына. Творить волю сыновнюю есть истинная пища для отца. А творить волю отца или сына есть истинная пища для Духа Святаго.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 196. Чудо, происшедшее с детьми в Апамее, произнесшими во время игры слова святого возношения. Огонь не спал с неба. Бывший начальник африканской провинции Георгий, человек христолюбивый, чтивший иноков и нищелюбец, сорадовавшийся всему доброму и богоугодному, рассказал нам. На моей родине, он был родом из Апамеи, второй сирийской провинции, из города Таракса, есть местечко, лежащее в 40 милях от города, называемое Ганак. В окрестностях селения на расстоянии 1 мили дети пасли скот. Однажды дети, как это обыкновенно бывает в их возрасте, вздумали поиграть. Разыгравшись, они вдруг решили, давайте устроим собрание и отслужим обедню. Все тотчас согласились, поставили одного в чине священника, двух других произвели в диаконы. Нашли один гладкий камень и начали игру. На камне, как на жертвеннике, положили хлеб и в глиняном кувшине вино. Священник встал перед жертвенником, а диаконы по сторонам. Священник произносил молитву святого возношения, а диаконы махали поясами, будто репидами. Во священнике был избран такой, который хорошо знал слова молитвы, так как в церкви вошел в употребление обычай, чтобы дети во время литургии стояли перед святилищем и первые, после духовенства, причащались святых тайн. В иных местах священники имеют обычай громко произносить молитву святого возношения. Почему, часто слыша, дети могли знать их наизусть? Когда все было устроено по церковному чину, прежде чем приступить к раздроблению хлеба, вдруг огонь не спал с неба, пожрал все предложенное и совершенно испепелил самый камень, так что не осталось никакого следа, ни от камня, ни от того, что приносилось на нем. При виде неожиданного явления дети в страхе замертво попадали на землю и не могли ни встать, ни закричать. Так как они не вернулись в обычное время домой, они без чувств еще лежали на земле, родители
отправились из селения узнать о причине их необычного отсутствия. После розысков они нашли их распростертыми на земле. Дети не узнавали своих родителей и ничего не отвечали на расспросы. Увидав их без чувств, родители взяли детей, каждый своего, и отнесли домой. Все были в крайнем изумлении, видя детей в таком состоянии. Да и узнать что-либо нельзя было вследствие бессознательного состояния детей. В течение целого дня их принимались не один раз спрашивать, но не добились никакого ответа. Весь день и ночь прошли в полной неизвестности относительно случившегося. Только на другой день дети понемногу стали приходить в сознание и рассказали, что они делали и что случилось. Тогда родители взяли детей и, пригласив важнейших жителей селения, пошли на место происшествия, где совершилось изумительное чудо. Там заметны еще были следы неспавшего огня. Все, кто только слышал о происшествии и убедился своими глазами в достоверности его, поспешили в город и обо всем по порядку рассказали епископу. Епископ, удивляясь важности полученных сведений, отправился со всем клиром на место происшествия. Выслушав от детей еще раз рассказ обо всем и увидав следы небесного огня, епископ благословил детей Винаки и на самом месте устроил знаменитый монастырь. Над местом, куда не спал огонь, был устроен храм и поставлен святой жертвенник. Господин Георгий прибавил к своему рассказу, что в этом монастыре он видел одного из мальчиков. Вот о каком дивном небесном знамени рассказал нам христолюбец Георгий. Глава 197. Рассказ Руфина о святом Афанасии и его сверстниках. Слава расскажет гораздо меньше самой правды. Церковный историк Руфин записал из прежнего времени нечто подобное об игре детей. Повествуя о детстве святого Афанасия, этого великого борца и провозвестника истины, бодрого и творившего угодное пред Богом пастыря, говорит, что его предназначение к епископскому сану получило свое начало свыше в некотором дивном предчувствии. Мы расскажем, что узнали от других о ранних годах этого мужа, о том, каким он был в отрочестве, напомним и о его воспитании. Святой Александр, бывший папой в Александрии после Ахилла, по предсказанию святого архиепископа и священномученика Петра, осудившего нечестивого Ария, однажды взглянул на море, увидал на морском берегу игравших там по обычаю детей. Они представляли епископа и все, что по чину совершается в храме. Присмотревшись внимательно к игре детей, он увидал, что у них совершаются некоторые таинства. Пораженный этим зрелищем, он немедленно созывает духовенство и рассказывает о том, что видел. Потом послал взять и привести к нему всех детей. Дети явились. Папа спросил их, во что они играли и что при этом делали. Естественно, что ребятишки перепугались и чистосердечно рассказали обо всем по порядку. Как? Между прочим, они крестили некоторых оглашенных Афанасием, которого дети поставили над собой епископом. Тогда епископ тщательно расспросил, кого дети окрестили, и узнал, что дети в точности исполнили все по чину богослужения. После совещания со своим клиром папа постановил вторично не совершать крещение над теми, кто удостоился святого таинства. Относительно же Афанасия и тех, кто избран был детьми в клирике, он поручил родителям воспитывать их в наставлении и наказании Господнем, в особенности Афанасия, которого вскоре затем посвятил Богу. Так уже с юных лет, обогащаясь благодатными дарами, состоя при епископе, он просиял впоследствии, взойдя сам на высшую степень. Пригласив к себе родителей Афанасия и тех детей, которые в игре представляли собой священников и диаконов, он пред лицом Бога посвятил их на служение церкви, и с тех пор они содержались на церковные средства. Прошло немного времени. Афанасий окончил школу первоначального обучения и затем прошел полный курс словесных наук и литературы. Родители, как вверенный Богу залог, отдали его священнику, и, подобно Самуилу, он продолжал свое воспитание при храме Божием. Всякий раз, как престарелому Александру приходилось отправляться на соборы епископов, он брал с собой Афанасия, который и носил его священное облачение, то, что по-еврейски называется «ефод». Подвиги и борьба Афанасия за церковь против еретиков были так велики, что к нему можно приложить слово Писания. «Азбо, скажу ему, илико подобает ему о имени моем пострадать». Во вражде к нему вся вселенная соединилась, подвигли цари земные и царства, и воинства поднялись на него. Но он соблюл слово Божие, «Ащего станет на мя брань, на него осуповаю». Дела его столь славны, что их величие не позволяет ни о чем умолчать, и в то же время столь многочисленны, что заставляют предпочесть молчание. Разум теряется, отказываясь указать, что предпочесть и что опустить. Напомним о немногом, что относится к моей задаче, об остальном пусть говорит слава. Но и слава расскажет гораздо меньше самой правды. Не может она ничего не прибавить к правде, не изобрести чего-либо нового.
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Чтобы не помнить тебе злобы против тебя, ближнего, а от души прощать его, вспомни, что ты сам не чушь злобы, равно как и всех других страстей. Признавай немощи и страсти ближнего за свои собственные, прощающие друг другу, яко же и Бог во Христе простил есть вам. О, как я грешен, противен по грехам моим очам Божиим, людям и даже себе самому. Кто же для меня может быть более противен, кроме меня самого? Воистину никто. В сравнении со мною все праведники. Буду же я немилосердно гневаться на себя и прощение обиды погрешностей ближнего против меня непотребного считать за особенное счастье, да и мне, долготерпеливый, щедрый и милостивый Господь, простит, хотя некоторые согрешения. Я должен помнить, что этим только я и заслуживаю себе милость Владыки, иначе мне давно не надлежало бы жить. Молитесь, братья мои, Матери Божией, когда буря вражды и злобы восстанет в доме вашем. Она, всеблагая и всеблагомощная, удобно и преудобно может умирить сердца человеческие. Мир и любовь от единого Бога происходят, как от своего источника. А владычица в Боге, едина с Богом, и как Матерь Христа мира, ревнует и молится о мире всего мира, паче же всех христиан. Она-то имеет всеблагомощие манием своим прогонять от нас духов злобы поднебесных, этих неусыпных и усердных сеятелей между людьми злобы и вражды, и всем с верой и любовью притекающим в державный покров ее подает скоро, быстро мир и любовь. Ревнуйте и сами о сохранении веры и любви в сердцах своих. Если же не будете сами о том заботиться, то не удостоитесь и предстательства о вас пред Богом Божией Матери. Притом будьте всегда сами усердными и благоговейными чтителями Матери Господа Всевышнего. Ибо достойно, яко воистину блажить Ее, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, высшую всей твари, заступницу рода человеческого. Старайтесь воспитать в себе дух смирения, ибо она сама смиренна, как никто из смертных, и любовью презирает только на смиренных. «Призри на смирение рабы своя», — говорит она Елисавете, — «о Боге спасе своем».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет, на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.